Дорогие братья, я прочитаю события евангельские, как бы еще свежие в нашей памяти, потому что недавно мы праздновали праздник крещения Господа нашего Иисуса Христа. Тема моей проповеди – «Правда Божия». Ну, а текст прочитаю из Евангелия от Матфея, 3 глава, с 13 стиха, несколько ниже. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Ну, вначале я хочу немножечко порассуждать с вами об Иоанне Крестителе. Главная моя мысль будет, или тема проповеди, как я сказал, «Правда Божья» – это те слова, которые Господь Иисус Иоанну сказал. «Надлежит исполнить всякую правду». Но я не только буду касаться главной мысли, еще попутно хороших несколько мыслей, назидательных, ну, попутно затрону. Ну, вначале об Иоанне Крестителе. Это был удивительный человек. Когда глубже вникаю, рассуждаю о нем, просто как о проповеднике, ну, восторга моего предела нет. Ну, я тоже проповедник, поэтому чуть-чуть могу его понимать. Ну, и здесь мы тоже собрались, проповедники, да? Ну, вот как мы готовим проповедь евангелизационную, ну, для народа? Я имею в виду не сам, ну, структуру проповеди, а вот само это служение. Вот сегодня первую проповедь даже, вот Николай Прокопович говорил, заострил внимание о евангелизации. Нести благую весть погибающим грешникам. И каждый по-разному это делает. Ну, допустим, приходилось слышать таких проповедников, что стыдно хоть денься куда-нибудь, чтобы не слышать. Но люди не хотят слушать его, у него так неумело, он так навязчиво, люди не могут отцепиться от него. Ну, допустим, даже вот как некоторые свидетели Иеговы проповедуют, да. И люди узнают, убегают, а потом наши уже вдогонку говорят, да мы не свидетели Иеговы, мы баптисты. А, так вы бы сразу сказали бы. Ну, они так вот себя зарекомендовали, навязчивые такие. Ну, а когда в положительном смысле, мы тоже как благовествуем или как готовимся к этому служению? Ну, допустим, наметили там на неделю, на 10 дней на одном месте провести евангелизационное собрание. Во-первых, мы выбираем место, где побольше людей. И при том именно в то время суток, в которое мы планируем проповедовать. Ну, допустим, если в 10 часов утра возле рынка много народа, а мы будем проповедовать в 6 часов вечера, то надо в 6 приехать посмотреть, сколько там будет 6 часов людей, да? Там может никого не быть уже, потому что, ну, рынок работает, тогда люди, а рынок закончил работу, там никого мы не встретим. Тогда надо другое место найти. Ну, даже потом опыт нам подсказывал, ну, это я даже чуть из со своего личного опыта, что возле рынка это не лучший вариант. Почему? Потому что люди торопятся. Человек вышел из дому, у него конкретная цель есть пойти то-то-то-то купить и пойти домой. Ну и сотни один, может, замедлит ход, чтобы хоть чуть-чуть услышать, а что это за новенькое здесь, да? И все, а потом у человека цель есть, и он не остановится, и он не вникнет в суть сказанного, он не вникнет, ему некогда, у него есть цель поставленная. Поэтому стараемся находить, чтобы побольше людей было, и чтобы люди никуда не спешили. Ну, сделали вывод, что удобно, это между многоэтажками, когда люди вечером выходят, просто подышать свежим воздухом. И тогда люди не спешат, они с удовольствием послушают, и пение хорошее, особенно пение умиляет слушателей. И я не представляю даже, как бы мы благовествовали без пения и без оркестра, ну, или ансамбля, ну, без ансамбля еще можно, если хорошая группа певчая. Ну, из моего опыта я наблюдал, что проповедь потом заинтересует человека, если уже он пением будет заинтересован. Тогда он и проповедь послушает. А так будешь говорить, мало ли кто сейчас всяких там чудаков хватает, кто что там объясняет, то, что там говорит, или политику свою проводит, или еще что-нибудь. Вот так приблизительно относятся люди, ну, в большинстве своем. А когда послушают пение, это нас отличает от многих других. Ну, и нет, от политиков, и от других людей. И послушают, и говорят, да, ваше пение просто душу переворачивает. Но оно необычное, оно Божье такое. И тогда уже и на подготовленную душу, и слово хорошо ложится, люди не спешат. А когда начнут понимать суть, тогда смотришь, и слезы на глазах появляются. Слово Господне начало действовать. Но мы идем там, где побольше людей, и никто никуда не спешит. Как проповедовал Иоанн Креститель? Куда он шел? Как он место выбирал? Где проповедовать? И вот здесь я удивляюсь с него. Он не шел в Иерусалим, в людные места. Он шел в пустыню. И там, на берегу Иордана, и как только люди услышали, что Иоанн пошел проповедовать, короткое слово, но такое емкое, весь Иерусалим и вся окрестность Иорданская собирались к нему в пустыню. Весь Иерусалим, весь. Короткое слово, а какое объемное, да? Это люди работу оставили, люди дела свои оставили, домы свои оставили, все бросили. А кто помнит по географии, какое расстояние от Иерусалима до Иордана? 40 километров пошли слушать проповедь, да? 40 километров от города проповедовал в пустыне, не 4 километра, братья, 40 километров, и весь Иерусалим. Как услышали, что Иоанн проповедовать начинает, оставляют все, и весь Иерусалим идет слушать проповедь. Мало того, вся окрестность Иорданская, ну это вроде, может даже чуть поближе, чем Иерусалим, может быть, потому что это возле Иордана. Мало того, о царе Ироде сказано, царь любил слушать Иоанна. Где он его слушал? Ну, не по дискам, это точно. Не было тогда дисков еще. Или он вместе со всем народом приходил на Иордан, не знаю. Или звал Иоанна к себе во дворец, Иоанн ему лично проповедовал, не знаю. Евангелие об этом умалчивает. Но это удивительно. Царь, который, ну, любой царь знает себя, как поставить и перед народом, и перед вельможами, но здесь не скрывал он любил слушать проповедь Иоанна. И слушал, и наслаждался. Такая сильная проповедь была. Понятная, вразумительная, веская. Мало того, что он любил слушать, не просто он слушал его, как красноречивого человека, и многое делал, слушаясь его. То есть это проповедь не как забавного певца. Она влияла на душу царя. И царь многое делал так, как проповедовал Иоанн. Многое делал, слушаясь его. А почему в темницу посадил? Я чуть-чуть отклоняюсь уже от Иоанна. Потому что Иоанн не лицемерил. Он говорил прямо и обличал его. Почему Иродиада злобилась на Иоанна? Потому что Ирод слушался Иоанна. А вдруг он в ее вопросе послушается, да? И отправит ее с дворца царского, да? И она больше не будет царицей. Боялась она этого. Она видела, как царь любил Иоанна. И боялась. А вдруг он послушается и в этом вопросе. А может быть, к тому и шло. Но она опередила как будто бы, да? И когда царь поклялся дочери Иродиады, все, что попросишь, дам тебе. И он что угодно ожидал, только не этой просьбы. Когда она сказала голову Иоанна Крестителя, и сказано, и опечалился царь. Для него это удар был. Да, конечно, он не смог переступить. Он ради клятвы и возлежащих с ним. То есть ему авторитет стал дороже, потому что, ну, что скажут возлежащие с ним? То есть вельможи, князья, что они скажут, если он откажет? Но он опечалился, он любил Иоанна, он любил слушать его. Вот такой проповедник был Иоанн. И еще некоторые детали его как проповедника. Когда он призывал к покаянию, никто удержаться на месте не мог. И при том он не психологическими какими-то приемами это делал. Ну ладно, чуть к этому вернусь, к этой детали. Даже саддукеи и фарисеи не удержались на месте, пошли принимать крещение. Крещение – это есть покаяние, это было крещение в покаяние. И даже фарисеи, которые считали себя праведниками, не удержались. Больше всего удивляюсь саддукеев. И саддукеи пошли. Кто такие саддукеи? Они не верили в воскресение, они не верили в духов, не верили в ангелов. Но слушая Иоанна, не могли удержаться, пошли на покаяние. Вот такая проповедь у Иоанна была. Да, но он разборчив был, не всех подряд крестил. Он когда увидел, что, что ими побуждало, но не пошли на крещение, да? А он говорит, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. То есть, это уже другая тема. Я хочу сказать, что они пошли на покаяние, они не удержались. И Ирод слушался, и саддукеи, и фарисеи каялись. И даже уже позже, Иоанна уже не было в живых на земле. Когда Иисусу задали вопрос, Иисус там выгонял из храма столы, миновщиков опрокинул, то подошли к нему, говорят, кто тебе дал власть эту? А он говорит, я вас прошу, если ответите, я вам скажу. Крещение Иоанна у вас с небес было или от человеков? Они решили не отвечать, переговорив между собой, говорят, если скажем с небес, а он скажет, а почему вы не приняли? А если, скажем, от человеков, боялись народа, потому что все знали, что он от Бога. То есть весь народ был уверен, проповедник от Бога. В служении Иоанна появляется новый элемент, который в Ветхом Завете не встречаем. Может быть, умалчивает Писание, не знаю, но такая серьезная вещь вряд ли бы умолчала бы. Наверное, новый элемент. То есть это крещение. Не находим, чтоб Моисей крестил, не находим, чтоб Даниил крестил кого-то, да? Да, кстати, братья, а в каком завете жил Иоанн, в Новом или Ветхом? Братья, все так понимаем, что Иоанн Креститель жил в Ветхом Завете? Ну, с какой стороны границы? Вот послушайте, братья, я вот даже детям задавал вопрос, говорю, смотрите, я буду вам задавать маленьким детям, а вы отвечаете в Ветхом и Новом. Вам сейчас, братья, простите меня, я так по простоте, да, по простофильсу своему уже, как детям вам. Даниил, в каком завете, отвечайте, жил? Давид, апостол Павел, Иов. Братья, и буду десятки называть, и вы все одинаково будете отвечать. А за Иоанна Крестителя расхождение, да? Так в Новом или в Ветхом? Теперь я отвечу, братья. Раз у вас нет согласия, голосовать не будем. Конечно же, он жил в Ветхом Завете, не путайте никогда. Давайте я вам объясню это. Простите, я просто учитывая, что здесь молоденькие братья, я понимаю, что... братьям уже, опытным проповедникам, это может даже трата времени это объяснять, да? Когда закончился Ветхий Завет? Какой момент? С момента смерти Иисуса Христа на Голгофе. И завеса в храме разодралась. Вот конец Ветхого Завета. Святилище, скиния, состояло из трех этих отделов. Первый – это был святое святых, где стоял ковчег Завета, над крышкой ковчега два херувима с распростертыми крыльями, внутри в ковчеге под крышкой расцветший жезл Аарона, каменные скрижали с 10 заповедями и кувшин, это сосуд с манной, которой питались 40 лет в пустыне народ израильский. Вот это было святое святых. Туда имел право заходить только один раз в год, и только первосвященник для того, чтобы кропить кровью. И никто не имел права за завесу заглянуть, там присутствие святого Бога, и права не имели туда заглядывать. Второе отделение – это было святилище. В святилище стоял стол хлебопреложения, жертвенник курения. Ну, жертвенник курения был полметра на полметра, высотой 75. Вот такая тумбочка такая из золота. И на нем сожигали фимиам. И свечник, семисвечник стоял, светильник-семисвечник. А во дворе скинии, там уже медный жертвенник, который назывался алтарь, или жертвенник всесожжения, и медное море, в котором была вода для нужд священников. Что?
Для крещения.
Нет, для омовения, не для крещения. Вот это принадлежности скинии. Потом эта же схема перешла и в храм. Все так же было. И вот во святое святых, куда не имел права никто заходить, вдруг завеса разорвалась, и все открыто теперь. Я думаю, что переполох не маленький был у священников, да, когда это произошло. Это Бог и наглядно показал. Кончился Ветхий Завет. Он выполнил свое назначение, и теперь закончился. Но в это время Иоанна Крестителя уже не было. Он не жил и в Ветхом, и в Новом. Он жил только в Ветхом. И до конца Ветхого Завета уже Иоанна Крестителя не было. Но Христос, говоря об Иоанне, он сказал так. Большего пророка не восставал. Это самый великий пророк. Но мы чуть-чуть посмотрим. Да, и знаете, Иисус, или вот Евангелие, я сейчас вспоминаю, как было сказано, когда Иисус Христос был преследуем и хотели его схватить, чтобы умертвить, он ушел за Иордан, и там, на то место, где прежде крестил Иоанн. И там, рассуждая, сказано так, что он не сделал ни одного чуда, Иоанн, ни одного чуда не сделал. Но все, что говорил о нем, было истина. Сила Иоанна была в слове, не в чудесах. Все, что говорил, и он говорил так, что народ оставляли все и шли слушать его. Он говорил так, что на покаяние все шли, и фарисеи, и саддукеи шли каяться. Он говорил так, что царь не мог равнодушным остаться. Он так говорил, сила его в слове была. Вот такой был Иоанн Креститель. Братья, я чуть-чуть здесь хочу остановиться, потому что мы проповедники. Вы знаете, наша проповедь тоже должна быть привлекательной. Несколько элементов есть, без которых наша проповедь не будет хорошей. Первое. Проповедь должна нести евангельскую истину, Божью истину. Для этого мы должны понимать ее. Если мы сами плохо понимаем евангельское учение, наша проповедь будет слабенькая или плохая проповедь будет. Мы должны знать евангельскую истину, мы должны знать учение евангельское, и наша проповедь должна нести истину. Это еще не значит, что это хорошая проповедь, если она будет нести истину. Второе, без чего проповедь не будет хорошая. Проповедь должна быть понятная слушателям. А то иногда мы возмущаемся против слушателей, что они так долго понимают. Один так проповедник даже так сказал, говорит, я вам 3 раза, уже 4 раза повторил, уже я сам понимаю, а вы до сих пор не поймете. Для того, чтобы проповедь была хорошая, третий элемент проповеди. Я, во-первых, сам должен понимать, что я хочу сказать, и хорошо должен понимать, и сказать так, чтобы меня люди легко поняли. То есть проповедь должна быть понятная. И на третье место я ставлю такое, но это тоже важно, но на третьем месте. Проповедь должна быть интересной. Если проповедь будет неинтересна, но очень важная, ну, 80% слушателей проповедник потеряет. Она неинтересна, и тебя слушать просто не будут. А как не будут слушать? Будут думать о чем-то другом, отвлекаться будут, может быть, между собой перешептываться будут. И хорошую проповедь они не услышат, и они не примут, и она их не назидает, и она их ничему не научит. Потому что она была неинтересная. Конечно, а бывает интересная, но непонятная. Так бывает или нет? Бывает. Может, 10 хороших примеров интересных рассказать, и не поймешь, к чему это все, да? Люди все слушали, потому что примеры интересные. А к чему это, никто не понял. То есть проповедь интересна, но непонятная. Итак, проповедь должна содержать обязательно божественную истину. Проповедь должна быть понятная, и проповедь должна быть интересная. Конечно, я вам уверяю на 100%, что ни один из нас таким сильным, как Иоанн Креститель, не будет. Ну и ничего страшного. Вот насколько мы можем быть понятными и доступными, настолько надо, но мы должны стараться. Мы должны прилагать усердие, усилие, старание, чтобы как можно лучше исполнить наше назначение, как проповедников. Этому мне хотелось поучиться у Иоанна Крестителя. Ну, теперь дальше. Иоанн, всю истину Иоанн понимал или не всю? Вот он проповедует, а все он понимал или нет? Не все. Не все. Вдруг сам Иоанн сталкивается с тем, что он не понимает. Кстати, провозглашает хорошо, а сам не понимает, о чем говорит. И в Ветхом Завете мы находим такой элемент не один раз. Ну, допустим, у Даниила такое мы находим. Когда под Божью диктовку Даниил пишет свою книгу пророческую, и вдруг он сам не понял, и переспросил у ангела. А ему сказано: Даниил, напиши вот так и иди к концу твоему. Это для последних времен, и жители последнего времени уразумеют. То есть ты напиши как пророчество, а то, что ты не понимаешь, и не беда. Бог знает, что это значит. А потом, кому надо, поймут. Вот такой элемент был. У Иоанна Крестителя тоже так было. Он сильнейший проповедник, но вдруг он встречается с таким явлением, что сам не поймет, что происходит. То есть он четко понимал, что люди все грешники. Он настолько это понятно и сильно проповедовал, что люди каяться шли. И вдруг Иисус идет креститься. И это он понять не может. Он в тупик зашел. Как это уразуметь? Как понять? Он точно знает, что это Сын Божий. Это абсолютно святой, если даже как человек. Это святой человек. Это единственный человек во Вселенной, в истории, который не нуждается в покаянии. И вдруг идет на крещение. Братья, для чего я задал вопрос, в каком завете жил Иоанн, в Ветхом или в Новом? Что, прошу прощения, выскочила мысль, возвращаясь. Значит, идет Иисус креститься, Иоанн понять не может, он призвал грешников к покаянию, и вдруг праведник идет, и он его останавливает. Он понять не может и говорит: мне надо бы креститься от тебя. Иоанн-то знает, что он рожденный все равно грешником, хотя он очень праведной жизнью жил. Он вообще от всего мира удалился, ну, как принято говорить так, аскетический образ жизни. То есть жизнь полного ограничения, ни к чему мирскому не прикасался, жил там в пустыне, пища его была акриды, дикий мед, очень примитивная одежда, но ни к чему даже самые строгие фарисеи, никто не придерется к нему, да? И сам Бог о нем высокого мнения, как о праведном человеке. Но все равно он грешник по природе. И вдруг святой по природе, живущий святой жизнью, святой Бог, воплотившийся, идет к нему креститься. Теперь я вспомнил ту мысль, что крещение Иоаннова и крещение наше – это разные крещения. В Ефесе 12 учеников, которые принимали крещение Иоаннова, апостол Павел перекрестил их, потому что не одинаковое это крещение, это другое крещение. А Иоаннова крещение – это есть покаяние. Покаяние – это прежде всего признание себя грешником. И идет Иисус креститься, понять не может. Он ему противоречит: мне надо креститься от тебя. Иисус тогда сказал короткую, но настолько емкую фразу, против которой не смог устоять Иоанн. Он говорит: оставь теперь. Скажите, Иисус объяснил Иоанну или не объяснил? Нет. И вот такие вещи, я уже говорил, встречаются. Вот я привел Даниила, а теперь мне вспомнился еще один пример. Идут на гору Мария, Авраам и Исаак. Исаак дрова несет, Авраам несет нож и огонь. И у Исаака вопрос есть, отец мой, вот нож, вот дрова, вот огонь, а где же жертва? Скажите, Авраам знал, где жертва? А он ему объяснил или нет? Нет, не объяснил. Он сказал, Бог усмотрит. Ну, если бы он ему ответил на вопрос, он бы сказал, ты, Исаак, жертва, да? Он-то знал, кто жертва. А он ему не ответил. Он говорит, сынок, Бог усмотрит. А то, что там будет овен запутавшийся, он сам не знал, Авраам. Но Исааку он не ответил. Другими словами сказал, сынок, пока тебе рано это знать. Ну, я своими словами говорю, да так и Господь приблизительно. Он не такими словами сказал, он сказал, оставь теперь. От того, что тебе непонятно, ничего страшного. И вот теперь, братья дорогие, ветхозаветные праведники, даже самые выдающиеся, такие как Иоанн Креститель, они не знали, не, до конца не разумели тайны Христовой. Действие благодати Божьей. Я эту мысль подтвержу из послания к Ефесянам, 3 глава, несколько стихов сейчас прочитаю, и мы это увидим, что ветхозаветные праведники, они не разумели тайны Христовой. Ефесянам, 3 глава. Ну, давайте сначала начну. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас? Потому что через откровение возвещена тайна». Ну, тайна – это то, что не всем понятно, не всем известно, да? А Павел через откровение получил, то есть Бог ему открыл тайну. Что это за тайна такая? О чем я выше писал кратко, то есть он уже писал кое-что из этой тайны, да? То вы, читая, то есть послание его, то вы, читая, можете усмотреть или можете увидеть мое разумение тайны Христовой. Читая послание Павла, мы можем увидеть, что он разумеет тайны Христовы. Которая, то есть тайна, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. То есть прежнее поколение сынов человеческих, значит, праведники Ветхого Завета, они не понимали глубины тайны Христовой. Она впервые открыта апостолом. А апостолы запечатлели на страницах Евангелия, и если мы читаем и вникаем под водительством Духа Святого, это об этом уже Петр пишет, да, что невозможно самому разуметь, потому что Писание писалось Божьими людьми, движимы Духом Святым. И если мы тоже движимы Духом Святым, мы можем понимать глубину тайны Христовой, которая была секретом и сокрыто от ветхозаветных праведников, в том числе и от Иоанна Крестителя. Он ветхозаветний праведник. Это сильнейший проповедник, но мы сегодня больше имеем откровений, чем Иоанн. Проповедовать так не умеем, а откровения имеем. И вот теперь подходим к самому центральной мысли в моей проповеди. Оставь теперь. То есть то, что ты не понимаешь, не беда. Нам надлежит исполнить всякую правду. И после этих слов уже не сопротивляется Иоанн. Он понял, что ему не понять. Это какая-то тайна, какая-то глубина. И ему не разуметь, он только покоряется. Ну, что-то похожее произошло с апостолом Петром, когда Господь стал умывать ноги учеников. Он говорит, Господи, моих ног не умоешь вовек. Вот это, ну, крайность такая, да. Как-то я сказал, ну, не помню уже по какому вопросу, никогда. А мне даже, ну, дочери мои обличили, говорят, папа, ты никогда не говори никогда. А то потом, может быть, поменяешь свое мнение. А ты уже сказал, что никогда, да. Так вот апостол Петр, такой крайний, вовек не умоешь ноги. Господь говорит, если не умою, не имеешь части со мною. Господи, и ноги, и голову. Ну вот с одной крайности в другую, да? То есть Петр тоже не понял, для чего это надо. Но если я лишаюсь участия с тобой, тогда все, пусть я не понимаю, но сделай. Лишь бы быть в общении с тобой, лишь бы быть, иметь участие с тобой, да? То есть есть вещи, которые человек не понимает, ну раз это надо, значит надо. Пусть даже если я не понимаю. И вот Иисус объясняет Иоанну, так надлежит исполнить всякую правду. В чем выражается правда? О чем говорит Господь? Иоанну порассуждать теперь было неуместно, потому что видно, что Господь ему тайну эту не открывает. Эта тайна не для него. Она потом будет открыта позже апостолам. Уже Иоанна не будет тогда. А нам с вами имеет смысл порассуждать, о какой правде идет речь. Нам с вами открыто теперь. Не потому, что мы выше Иоанна, потому что мы жители эпохи новозаветней. Нам теперь открыто. Мы живем после апостолов. Апостолы изложили на страницах своих посланий. В чем правда Божья? Братья, эта правда состоит из двух частей. Ну как понять двух частей? Вот как моя рука, вот одну сторону имеет и вторую. То есть два аспекта или две стороны. И эта правда, о которой Господь сказал, имеет две стороны. Первая сторона. Да, кстати, этой правде дал, фундаментом явился закон Моисеев. Поэтому еще вот мне хотелось задать вопрос. В каком завете жил Иоанн Креститель? Он жил в Ветхом Завете. И на него в полной мере распространялся закон Моисеев. И как на Иоанна Крестителя, и также на Иисуса Христа. В полной мере распространялся закон Моисеев. Потому что конец закона в момент смерти Иисуса Христа. Вот тут конец закона. А Иоанн жил под законом еще. И вот правда, первая сторона правды звучит так. Возмездие за грех – смерть. Это правда Божья. Этого требует святость Божья. И эту правду обойти невозможно. Эту правду обойти нельзя. Ее надо утвердить. Смерть грешнику. Вторая правда – вечная жизнь праведнику. Вот та правда, о которой шла речь. Нам надлежит исполнить всякую правду. Иоанн, участник в этом, он же провозгласил, а сам не понимал, по-видимому. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. И здесь же говорит, Господи, мне от тебя надо креститься. Вы чувствуете, что он недопонимает даже тех слов, которые сам провозгласил, да? Но он должен был провозгласить. И я уже напоминал несколько примеров, как провозглашают, не понимая. Как и первосвященник сказал. Лучше одному умереть за народ, да? И сразу и объяснение. Сказал он эти слова, потому что на тот год был первосвященник. Он замышляет убить Иисуса. Ну, Бог вкладывает слова в уста его, чтобы он сказал. Потому что он первосвященник. И он сказал правду Божью. Лучше одному умереть за народ. И этот один и есть Иисус. Он берет грех мира на себя. Итак, возмездие за грех – смерть. Ну, чтобы чуть-чуть как-то острее сказать вот эту истину, как он берет. Я хочу пример такой простой, примитивный привести. У меня есть один друг, он во времена советской власти успел еще срок отсидеть, 3 года, как христианин. Он был руководитель молодежи. Ну, в их регионе были большие гонения – и служителей садили, а он был ревностный руководитель молодежи. Ну, ему чуть больше 20 лет, или 21 год было. И ему тоже дали срок. Ну, потому что их желание было погасить всякое стремление к Богу, тем более молодежи. А он был активный руководитель. Вот его арестовали. Молоденький юноша, 21 или 22 года ему было, я сейчас точно не могу сказать. И посадили его в камеру предварительного заключения. Это камера, куда садят всех арестованных, а потом распределяют уже по сортам их. Рецидивистов отдельно, совершивших тяжкие преступления отдельно, мелких хулиганов отдельно, просто случайно попавших, ну или на 15 суток, или на улицу, ну сортируют. А всех арестованных, всех в одну. Ну, кто 3 дня там посидит, кто 2 дня, пока разберутся, кто он и куда его направить. Ну, не больше 10 суток, это предел по закону. Больше 10 суток не имеют права держать в КПЗ. И вот этот брат попадает, он туда попал в белой рубашечке, в костюмчике. Ну, как арестовали, так и посадили в КПЗ. Ну, кто как там сидит, кто тоже еще в хорошей одежде, кто уже приспособился, там фуфаечка какая-то, все. А он говорит, я еще ко всему боюсь прикасаться, все тут мрачно, все грязно, а я в хорошей одежде. И вдруг к ним в камеру садят бомжа без определенного места жительства. То есть это человек, возраста не определишь, потому что он заросший и обросший грязью, что не определишь, или ему 25, или ему 65, не определишь. Грязный и не брился 3 года уже, и не умывался, и на нем рубашка не определишь какого цвета, потому что грязная, липкая, от него смрад такой, вонь идет, опухший весь от пьянки, и на нем множество вшей. И в голове, и в бороде, и в одежде все кишит на нем. Где они его такого нашли? Он такой липкий, вонючий и чуть-чуть влажный. Ну, обитатели камеры сразу от него в сторону. Потом кто-то пинком его в дальний угол. А он, привыкший к этому делу, скрутился в калачик и спит. А на нем вши лазят, уже вша полезла по стенке, к ним лезут. Они столпились, а в другой угол. А он говорит, а я стою в своей белой рубашечке, боялся к стенке прикасаться, и вдруг такое соседство. Ну, первые минуты это в шоке мы все были, а он говорит, а я ж вообще первый раз в этих стенах. Ну, потом чуть-чуть стал привыкать, уже и принюхались немножечко, сразу так туманно в голове стало после запаха, а потом привыкли немножко. А потом стою, рассуждаю о евангельских истинах. И думаю, вот Господь взял на меня грехи свои. Вот что, если бы мне подобное испытать? Вот сейчас проснется этот человек, бомж, а я ему скажу, мне так жалко, тебе такая рубашка грязная, давай поменяемся рубашками. Я тебе свою белую дам, а твою себе возьму. Ну, в мыслях, он ему так не сказал. И говорит, у меня только от одной мысли потемнело в глазах. Я представить не смог, как я буду одевать на себя эту липкую грязную рубашку. Братья дорогие, а ведь Господу не меньше мерзко было взять грехи наши на себя. Это святой Бог, который не может терпеть ни лукавства, ни жестокости, ни зла, ни хитрости, которая в нас есть. А он должен был на себя это взять. Вот это мерзкое, противное. И Иоанн провозгласил, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. И Иисус идет исполнить всякую правду, умереть за грехи людей. Вот это то, что провозгласил Иоанн, идет Агнец Божий, а потом крещением печать поставил грешник. Это был приговор к смерти ему здесь. Он наряду со всеми грешниками пошел в воду крещения Иоаннова. Он печать поставил. Это правда. И исполнилась она на Голгофе, когда Иисус умер за грех мира. Вот в чем эта правда. А вторая сторона правды. Праведник жить будет. А это когда? Это на Голгофе. А это когда исполнится? Когда я войду в небо. Господь грешнику смерть, а мне жизнь вечная. Когда я на небо войду. Братья, иначе быть не может. Точно так, как твердо, определенно, решительно знаем мы, Христос умер. Точно так твердо я знаю, я буду жить на небе. Это меня радует. Иначе быть не может. Это правда. непоколебимо, это Божья правда. Грешнику смерть, а праведнику жизнь вечная. А праведник – это я, братья. Каким образом? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Вот она правда, вот она истина, братья. Когда рассуждаешь об этом, хочется на коленях славить Господа, хочется поклониться Ему. Я вошел в эту удивительную правду. Я участник этого. Каким образом я принял благодать Божию? Да, мы знаем, что не все люди примут. Кто-то откажется и останется вне планов Божьих. Пойдет в погибель, но Господь не хочет этого. Он для всех приготовил жизнь вечную. Он за всех умер. И вот она правда, которую стал участником Иоанн, даже не понимая до конца, в чем же эта правда, надлежит исполнить всякую правду. Дорогие братья, дорогие проповедники, я хочу вот такую мысль сказать в заключении уже и буду заканчивать свою проповедь. Мы должны как можно яснее, как можно доходчивее проповедовать эту правду Божью, чтобы народ Божий в вере утверждался, чтобы народ Божий утешался Божьей милостью, Божьей благодатью, которую Он нам дает, чтобы народ Божий креп духовно, как, помните, Тимофею Павел пишет, питаемые словами веры, чтобы в наших проповедях больше и глубже звучала истина о правде Божьей, о милости Божьей, о действии благодати Божьей. Нет, я совсем не говорю о том, что вторую сторону упускать, то есть наша практическая жизнь. Просто я сейчас не проповедую об этом. Мы должны, и святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. Мы должны многое-многое усилия прилагать во многих вопросах. Об этом сегодня, я думаю, будем еще рассуждать хоть чуть-чуть. Но первостепенно не упустить. Питать народ Божий словами веры, чтобы народ Божий крепкий был духовно, вера твердая была, вера непоколебимая была. Тогда таких христиан легче направить и к смирению, и к послушанию. А когда у них основы шаткие, тогда и каприз много, тогда и непослушание, и так далее, и так далее. Да благословит Господь нас, братья! Хоть чуть-чуть стараться быть похожим на Иоанна Крестителя, чтобы наши проповеди были сильные, чтобы наши проповеди были ясные, чтобы наши проповеди интересные были, и чтобы наши проповеди утверждали в вере и утверждали правду Божью в сердцах народа Божьего. Да прославится Господь. Аминь.